Итак, сегодня у нас глава Ваейра, которая является четвертой главой книги Брейшит. И сегодня мы пройдем по беседе Ребе, который произнес это выступление последнее в 5752 году. Это был тот самый последний год, когда Ребе выступал, и на протяжении целого года, почти целого года, с очень особо специфическим подходом, разъясняющим и показывающим особенность нашего времени, не только поколения, но нашего времени сейчас, именно в силу того, что наше время вошло в эпоху освобождения, все, что происходит в мире, все, что раскрывается в мире, причем такие откровения, такие слова и такие выражения, которыми Ребе пользовался в это время, заслуживают особого-особого внимания. В первую очередь мы сегодня остановимся на недельную главу и на время года. Как всегда, Ребе подчеркивает, что от недельной главы мы должны извлечь урок, как и время года, в котором мы находимся. А недельная глава – это глава Ваейра, и время года в том году суббота выпала на 18-е Махешван. В этом году у нас выпадает на 17-й Махешван, в том году было 18-й Махешван. 18-й Махешван – это три дня перед 20-м Махешваном, который является днем рождения 5-го Любавичского Ребе, Ребе Рашаб. Связь между всем этим, связь между недельной главой, главой Ваейра, о которой Тора рассказывает, как на третий день после обрезания Всевышний раскрылся Аврааму, пришел его проведать и раскрылся перед ним, и дни, предшествующие дню рождения Ребе Рашаб, которые всегда связаны и выпадают на неделю главы Ваейра, то в этом есть свои уроки, свои поучения. В первую очередь следует остановиться на истории, которая произошла с Ребе Рашаб, когда он был еще маленьким ребенком в возрасте 4 или 5 лет. Он однажды пришел к своему деду, к Ребе Цемахцедеку, к третьему Любавичскому Ребе, и буквально со слезами на глазах начал плакать и спрашивать, почему Всевышний раскрылся перед Авраамом, а перед нами не раскрывается. На что его дедушка, Ребе Цемахцедек, ответил: когда еврей, праведник, в возрасте 99 лет решается сделать обрезание, то он заслуживает, чтобы Всевышний раскрылся перед ним. Естественно, что в этих словах есть много точностей, много нюансов, которые подчеркивают о том, что ведь каждое слово несет в себе смысл. Когда еврей-праведник в возрасте 99 лет решается сделать обрезание, он заслуживает, чтобы Всевышний раскрылся перед ним. Не просто праведник. Праведник еще не заслуживает того, чтобы Всевышний раскрылся. Но вот когда он решается на обрезание, то есть он делает еще дополнительные действия, дополнительные усилия, вот тогда он заслуживает. Кто спрашивает, кто задает этот вопрос? Ребе Рашаб, который в то время был еще ребенком, 4 или 5 лет, но который был уже тогда праведником, и впоследствии стал лидером еврейского народа. И он, и вот этот вопрос настолько так глубоко трогает, так глубоко задевает, что он приходит со слезами на глазах, в буквальном смысле плачет и сожалеет, почему же нам Всевышний не раскрывается. И здесь следует, в первую очередь следует понять, какой урок следует извлечь всем нам из этой истории, зачем эта история нам рассказывается, какое это имеет к нам отношение и какой урок мы должны извлечь в нашей жизни. в этих словах Торы и раскрылся, показался ему Всевышний. Всевышний раскрылся Аврааму на третий день после обрезания. Речь идет о таком высоком раскрытии, о раскрытии такой высокой ступени божественности, которая раньше ему не раскрывалась. Ведь Всевышний проявлялся и раскрывался Аврааму и до этого. Мы читали в предыдущей главе Лех-Леха, когда Всевышний раскрывался и не единожды Аврааму. Тем не менее, вот тот уровень божественного раскрытия, который был сейчас раскрыт Аврааму, это была несравнимо более высокая ступень. В частности, мы это видим из есть Маймер Алтеребе в Тора Ор, касающийся объяснения заповеди обрезания. Слова «Ми яла лану ашамайма» — «Кто поднимется за нас на небеса?» Последние первые буквы аббревиатуры этих слов — это слово «Мила» — «Обрезание». А последние буквы этих же четырех слов — имя Всевышнего Гавайи — «Юткей Вавкей». Первые буквы указывают на более высокую ступень, чем последние буквы. Это значит, что уровень обрезания достигает более высокого уровня, чем проявление божественного имени Гавайи, имя Юткей Вавкей. То в этом раскрытии, раскрылся Всевышний Аврааму, есть два аспекта, две особенности, которые выражаются в двух аспектах. Из позиции уровня божественного раскрытия, который был несравнимо выше всех предшествующих раскрытий, и с позиции воспринимателя, то есть Авраама, что его уровень восприятия тоже значительно отличался от тех уровней восприятия, которые были раньше. В частности, возможность воспринять такой высокий божественный уровень был получен Авраамом именно сейчас, после обрезания. Он сейчас стал как бы соответствующим, подготовленным сосудом, подготовленным человеком, получив возможности такого высокого восприятия. Мы это видим из самой истории, где Тора говорит на третий день, когда Всевышний, ну, буквально история, когда Всевышний раскрыл солнце, сделал очень жаркую погоду с намерением, чтобы было меньше путников, чтобы никто его не мешал, чтобы он мог отдохнуть на третий день после обрезания, после операции. Вместе с этим, если мы посмотрим более глубокое толкование, Всевышний вытащил солнце Минартика из ее оболочки. То есть дал мощную жару солнца. Мощная жара солнца говорит о том, что объясняется в Тане, в частности, и в многих других книгах хасидизма, имена Всевышнего, Гавайи и Элайким, это как солнце и оболочка. Написано «Кишемеш умаген Гавайи Элоким». Ибо солнце и оболочка – это Ашем Элоким, Бог Всесильный. Бог Всесильный указывает на определенные уровни проявления божественности. Солнце, как бы уровень солнца, соответствует уровню проявления имени Гавайи, Ашем, Бог. Оболочка – то, что скрывает мощь солнца, чтобы солнце не проявлялось во всей своей мощи, во всей своей силе. Это и есть функция имени Элоким, Всесильного, которая сокращает проявление божественности, скрывает проявление божественности. Это основано также на… Это очень подробно разъясняется в Тане во второй части. И это связано с тем, что тот факт, что Всевышний скрыт в этом мире, он не проявляется здесь, это в силу определенного сокрытия, которое Всевышний сам себя скрывает. Но он скрывает себя самим собой, потому что кроме Всевышнего ничего нет. Это значит, что есть сила Всевышнего, которая скрывает свое же, его же проявление, и эта сила выражена именем Элоким, Всесильный или Всемогущий. который в цифровом значении соответствует слову «гатева» – «природа». Именно поэтому мир создан таким образом, что природа как бы скрывает ту божественную силу, которая сотворила этот мир, сотворила эти силы и законы природы и руководит ими. То есть Всевышний скрывает себя самим собой. Вот это сокрытие связано с именем Элоким, а проявление с именем Хава, имя Ашем. Вытащил солнце из своей оболочки означает, что мощь имени Гавайя светила во всей своей силе, выше, чем сокрытие, которое обычно скрывается именем Элоким. И несмотря на это, что в тот самый третий день после обрезания Ваейра Элав Ашем и раскрылся перед ним Всевышний, Бог, имя Гавайя, вот тот самый уровень, который Всевышний вытащил Моци Хамам имена Артикам, вытащил солнце из своей оболочки, то есть вся мощь проявления имени Гавайя, а обрезание, как мы только что упоминали, стоит еще выше имени Гавайя, то Авраам это воспринимал, как дальше написано в этой же главе, «Вегу Йошев», а он сидит у двери шатра. Он сидит, он это воспринимал в сидящем положении, то есть сидящий указывает на определенную спокойствие, возможность принять это все внутри, без того, чтобы стоять, чтобы выражать битуль, чтобы это определенная форма восприятия, указывающая на ту возможность, которую приобрел и получил Авраам именно в силу и после того, как он провел обряд обрезания. То получается, что раскрытие Всевышнего, которое произошло тогда, выражалось и с позиции, было особенным, и с позиции проявления особо высокого уровня божественного раскрытия, и с позиции воспринимателя, то есть Авраама, как он мог тогда воспринять в намного более высоком уровне такое божественное раскрытие, которое ему раскрылось именно тогда.
Да.
Нет. Нет. Первый человек, который сделал обрезание, был Авраам. Это также связано с особой мицвой, с особой заповедью обрезания, которая стоит выше всех других заповедей Торы. Рамбам, в частности, уточняет, что относительно всех заповедей Торы, Тора в трех местах подчеркивает союз, заключенный между Всевышним и еврейским народом, налагающий обязанности каждому еврею выполнять, следовать путям Торы, выполнять заповеди. Три раза слово «союз» указано в Торе относительно всех заповедей Торы. А что касается заповеди обрезания, то здесь Тора упоминает 13 раз «союз». 13 союзов было заключено между Всевышним и еврейским народом в связи с заповедью обрезания. Это указывает, насколько заповедь обрезания является более важной и стоит выше, чем все другие заповеди Торы. Это, с одной стороны, указывающее на особенность, специфичность, особенность этой заповеди, а с другой стороны, именно ее высота, ее особенность проявляется настолько, скажем, низко, что ли, настолько физически, что это отображается просто в физическом теле. Есть заповеди, которые связаны с духовным порядком, например, любовь ко Всевышнему, трепет перед Всевышним. Это заповеди довольно высокого уровня, они требуют действительно довольно высокой подготовки со стороны человека. Это указывает на духовный уровень, они выражаются в духовных чувствах человека. Или в изучении Торы, которое связано с пониманием мудрости Всевышнего. Здесь же речь идет о том, что эта заповедь выражается просто в фактическом действии и выражается в физическом теле. То есть самый низкий физический материал этого мира проявляется самая высокая заповедь, которая стоит выше других заповедей. Кроме того, заповедь обрезания также связана со страной Израиля. Ведь Всевышний указал Аврааму заповедь обрезания и сразу после этого заповедал ему пройтись по стране Израиля и обещал отдать ему эту страну. То есть это влияние на весь физический мир. исполнение заповеди обрезания влияет не только на самого человека, который выполняет эту заповедь, но через это еще влияет на землю, на страну Израиля и с этой позиции на весь мир, то есть на физическое состояние мира. То есть, с одной стороны, высочайший уровень божественности, духовности, который выражается в самом низком, в самом буквальном физическом, материальном мире, мире здесь. Вот эта связь между самым высоким духовным и самым низким физическим, это особая связь. Связь, в частности, в том, как объясняется в учении хасидизма довольно подробно, когда мы говорим о проявлениях Всевышнего, проявление Всевышнего, начиная с самых высочайших уровней, и переходящие из мира в мир по всей системе эманации множества духовных миров, каждый последующий, который является ниже предшествующего, мы сейчас говорим о взгляде сверху вниз, о взгляде с позиции Творца сверху вниз на наш мир. И каждое следующее проявление создания нового мира, это опять его проявление в более ограниченной форме и так далее, и так далее. Проявление Всевышнего в нашем физическом, которое является самым низким из всех миров, не является результатом его проявления в духовных, в высоких мирах. Другими словами, не потому, что он проявляет себя в высоких духовных мирах, то тем самым, как результат его проявления там, он доходит и до нас и проявляется в нашем физическом мире. Совсем нет. Потому что здесь проявляется не внешняя форма проявления Всевышнего, а его сущность. И вообще есть принципиальная разница между проявлением и сущностью. Гилуй и эцем. Гилуй – это проявление. Когда мы говорим, любое проявление Всевышнего – это не сущность. Потому что само понятие проявления уже указывает на его внешние сферы, а не сущность, не сущностная сфера. Гилуй – это форма. Гилуй – это проявление, обязательно. Эцем, сущность, она в принципе не проявляема. Никогда. Можно этому привести пример человека из нашей жизни. Мы тоже не раз об этом уже говорили. Коротко напомню, что когда мы знаем, когда мы изучаем или хотим познать какого-нибудь человека, как мы его познаем? Мы познаем его в силу того, как он себя показывает, как он говорит, как его манера поведения, его возможность вести себя при людях, при нас, как он говорит, как он поступает, как он относится к разным вопросам, как он выражает свои чувства в случаях, когда нужно оказать какую-нибудь помощь, или наоборот, когда нужно выразить какое-то негативное отношение. То есть мы судим по человеку о его характере только в сфере его проявления, его внешности, но мы никогда не знаем его сущность. Можно прожить с человеком многие десятки лет и его сущность не познать. Потому что сущность в принципе не раскрываема. В этим принципиально отличается гилуй от эцем, сущность от проявления, что сущность в принципе не проявляема. Сущность – это то, что скрывает себя в самом себе. А все, что показывается, это только внешние проявления. Да? Что? Сам человек, да. Может, и такое может быть. То же самое и Всевышний, когда мы говорим о Всевышнем. Что проявляется, только его уровень проявления. Как мы судим о нем? Мы видим, что он проявляет свою мощь, мы его называем всемогущим. Мы видим, что он проявляет милосердие, мы называем его милосердным и так далее. Мы характеризуем его только на основе тех проявляемых качеств, которые мы видим в нашем мире.
Мы говорим о раскрытии Творца, мы говорим, что это познание сути, как первый Авраам.
Вот сейчас мы говорим о раскрытии его сути. Но раскрытие его сути возможно только в нашем физическом мире. И вот здесь есть очень такой интересный и очень принципиально важный момент. Момент в том, что раскрытие или проявление божественности во всех духовных мирах возможно только в сферах его внешних проявлений, а не сущности. В отличие от нашего физического мира, или сейчас подойдем с другой стороны. Когда мы говорим о множестве миров, множество духовных миров, почему множество? Значит, во-первых, мы говорим о духовных субстанциях, которые не имеют как бы свои шестигабаритные формы, отличаемые друг от друга. И тогда вообще как можно говорить о множестве? О каком множестве, если одно не мешает другому? Почему они не слиты, почему они не едины? В чем отличает один мир от другого мира? Его отличает степень проявления божественности. То есть, когда Всевышний скрывает себя в большей степени, чем раньше, чем одной ступенькой раньше, то это следующий мир более низкого уровня, где сокрытие Всевышнего больше, чем в предшествующем мире. Абсолютно, абсолютно. Это значит, что когда мы говорим о множестве миров, то каждый мир отличается от степени его проявления. Это значит, что когда он, проявляя свой божественный свет, творит новые миры, то каждый мир, он сокращает свое проявление все больше и больше. Теперь, когда мы подойдем к самому последнему, самому низкому нашему физическому миру, то мы не можем сказать, что это является последним проявлением, более сокрытым, чем предшествующий духовный мир. Потому что в таком случае наш мир тоже проявлял бы божественность, и он не мог бы являть собой физические рамки. В физической форме не смог бы существовать. Потому что вот точно так, как... Ведь в чем специфика нашего мира? В том, что он скрывает Творца. В этом его особенность. В том, что мир не проявляет, не демонстрирует, не кричит, не заявляет о том, что он имеет Творца, который его постоянно творит и оживляет. То есть Творец скрыт в этом мире. Такое невозможно в духовных мирах. Потому что когда мы говорим о проявлении божественности, то он всегда проявляем. Это значит, что любые духовные субстанции, любые духовные творения, будь то ангелы, будь то любые другие духовные существа, они безусловно души. Они, безусловно, чувствуют и знают Творца, потому что Творец там проявляем, в большей степени или в меньшей степени, в большем сокращении или в меньшем сокращении. Но он постоянно и всюду есть, и он проявляем. И сколько бы ни было сокращений, он не может себя скрыть абсолютно, такое невозможно. Можно скрыть меньше, меньше, то есть больше скрыть себя, меньше проявлять себя, но все равно его проявление существует. Поэтому, так и сказано в книгах, что не может из духовного... быть сотворено физическое. Физическое не является последней ступенькой самого низшего духовного уровня. Как же все-таки мог быть сотворен наш физический мир? Совсем другим путем. Это не результат вот этой длинной цепочки, длинной эманации миров, когда переход с одного уровня на следующий, на следующий, на следующий, и в конце наш мир совсем нет. Наш мир сотворен непосредственным вмешательством, непосредственным участием сущности, первоначальной сущности Творца. И поэтому, вот точно так, как первоначальная сущность Творца ни от кого не зависима и является самим собой вечным существованием и не нуждается ни в какой другой силе, которая проявляла бы или давала бы возможность существованию, поэтому такая характеристика Всевышний сделал так, чтобы такая характеристика могла присутствовать в нашем мире. Это отвечает на другой вопрос. Каким образом в нашем мире может быть мысль о том, что в мире нет Творца? Мы все хорошо понимаем, что это глупость, что это наивность, что это детские представления. Но сам факт, что такая мысль имеет место, ведь если человек когда-нибудь заявит, что он родился без родителей, то в лучшем случае его поместят в определенные медицинские учреждения для прохождения специального курса, который либо поможет, либо не поможет. Но это абсолютно не вписывается, ненормально, не может быть такая мысль, не имеет места такая идея или такая мысль, что человек существует без родителей. Настолько это явно и ясно. В не меньшей степени явно и ясно, что мир существует только благодаря Творцу. Вместе с этим мы видим, что в мире сегодня существуют разные идеи, начиная с полного атеизма, который отрицает любое участие Творца. Мир появился сам по себе и сегодня тоже ни в ком не нуждается, существует только по каким-то законам природы, которые никто еще не объясняет, что это такое. Сам факт, что в мире может быть такая мысль, даже если мы ее отрицаем, даже если мы ее не признаем, но сам факт, что такая мысль может иметь место, это только в силу того, что мир сотворен непосредственно участием сущности Творца, а раз он действительно ни в ком не нуждается, ни от кого не зависим, поэтому он сделал так, чтобы нашему миру тоже была присуща такая характеристика. Получается, что связь самого высшего с самым низшим абсолютно непосредственная. Связь сущности Творца выше всех уровней проявления связана именно с самым последним из миров, с физическим миром. Поэтому все, что, то, что мы говорили раньше, связь самого высокого уровня божественного проявления, которое выражается именно в заповеди, осуществляемой буквально в физическом теле, в физическом мире, влияющей на страну Израиля, на весь физический мир, вот эта связь двух крайностей, самой высокой крайности, самой низкой крайности, они непосредственно связаны, и эта связь прослеживается с самого начала творения, которое изначально было сотворено таким образом, и во всех формах проявления связь, она всегда самая высочайшая, первоначальная, самой последней, низкой физической.
Можно?
Да.
Поэтому пишется, что тот уровень, который может достигнуть человек, прошедший школу в нашем физическом уровне, в физическом мире, недостижим ни для ангелов, ни для архангелов. То есть, потому что здесь непосредственная связь со всем Творцом и с его сутью.
Я вам скажу, вопрос, что не может быть постижимо ангелами то, что проходит душа в этом мире, есть еще несколько аспектов, которые присущи именно физическому миру. И в конце концов, ведь вся задача, вся цель того, что Всевышний скрыт в этом мире, что мир проявляет себя как будто независимым от какого-либо высшей духовной силы, и так далее, и так далее, со всеми его присущими характеристиками, в этом тоже есть определенная цель. И цель в том, что еврейская душа, которая обладает особой силой, духовной силой, она должна раскрыть настоящую суть этого мира, то есть Творца, который находится в этом мире, то есть она должна как бы уничтожить все эти рамки, которые скрывают присутствие Творца. И поэтому постоянно происходит борьба между божественной душой и животной душой, между яйцем то и яйцем ра, между злом и добром, с которым человек постоянно борется с тем, чтобы убрать, уничтожить или превратить зло в добро, и тогда раскрывается настоящая суть этого мира. Это абсолютно непостижимо ангелу, который обитает в таком мире, где зла вообще не существует. Поэтому он не связан ни с борьбой, и поэтому у него даже нет свободы воли, свободы выбора. То, чем обладает именно еврейская душа. Вот эта связь между самым высоким и низким мы можем проследить еще в одном довольно интересном аспекте. А в книгах или в молитвенниках по Кабале есть такие книги, молитвенники, которые указывают в тексте молитвы, в разных благословениях, указывают на определенные духовные атрибуты, которые связаны с определенными проявлениями Божественного имени, в связи с определенными благословениями на определенные вещи. Например, когда мы говорим слова Шмона Эсре, где речь идет о разных просьбах, когда мы просим здоровья, или просим пропитания, или просим другим мудрость и так далее, то наша молитва как бы направляется в свои ну, скажем, административные органы. То есть, когда мы, когда нужно здоровье, то мы с этим обращаемся в Министерство здравоохранения. Когда нужна немножко мудрость для того, чтобы понимать сторону, мы обращаемся в Министерство просвещения и так далее. То есть, зная определенные духовные атрибуты, которые заведуют определенными вопросами, то мы направляем как бы в этом собственно, учение Каббалы разъясняет, и знающий Каббалу умеет правильно направлять свои мысли, связывая, то есть свои прошения в те самые двери, постучать в ту самую дверь, откуда можно получить желаемый результат. Тем не менее, есть слова мудреца, который сказал так: «Я молюсь ледаат зе атинок», по в соответствии с мыслью младенца. Младенец, когда он что-то просит, он не знаком со всеми этими департаментами, со всеми этими министерствами, со всеми этими чиновниками и так далее. Со всей этой... Он направляет свою мысль Богу. И все. Для него есть одно слово «Бог», которое включает в себе все. Он есть король, который, естественно, не может сам один решать все вопросы. Он назначает министра. Каждый министр занимается своими вопросами. С одной стороны, можно сказать так: если мне нужно что-нибудь получить по системе здравоохранения, зачем мне голову морочить королю, который пришлет мою просьбу в нижестоящую инстанцию, и так далее, потом пойдет по всей цепочке. Если я знаю точного министра, который решает эти вопросы, я ему постучу, прямо позвоню ему по мобильному телефону, который он обязательно возьмет сам лично, и попрошу его дать мне то, что мне нужно. С другой стороны, король остается королем. И в его силах, в его ведомо решить любой вопрос. То иногда, именно в силу того, что я мало знаю, или меньше знаю, или просто знать не хочу, я обращаюсь к самому королю. Ребенок, когда он произносит благословение, он не знает, куда направить свою просьбу. Он не изучал проявления божественных имен с разными огласовками, четырехбуквенное имя Авая, с огласовками Комаца или Пасаха, или другие сахи, соединения, разъединения. Он все это не знает. Он говорит просто: слава Богу. Вот эта слава Богу связана с сущностью Творца, которая стоит выше всяких проявлений. И в младенце это может выражаться больше, чем в мудром человеке. Почему? Мудрый человек много учил, много знает. Он знает о всяких департаментах, знает о всяких министерствах. Он знает многое, он знает. Это ему и мешает достичь той самой чистоты, той самой сути, которую он может направить свое обращение. Это младенец, который ничего не знает. У него есть только папа, только король, только отец, только Бог. И это опять же связано с тем, что вот этот младенец, который опять в иерархии уровней вроде бы стоит ниже, чем тот самый мудрый великий ученый, но его связь с сутью больше, чем у этого знающего мудрого человека. То есть высочайший уровень связан со самым низким уровнем. И поэтому мы видим, что даже есть такие вещи, элементарные вещи в жизни ребенка, которые настолько связаны при получении правильного воспитания, естественно, с Богом неразрывно. Начиная с того, что перед едой ребенок произносит благословение. Благодарит Бога. У него есть определенная связь с Богом. Есть связь с Богом, которая не только связана с принятием пищи. Мезуза. Потянуться, поцеловать мезузу, когда он проходит рядом с дверью. Или перед сном специально пойти, или утром, когда он встает, специально пойти поцеловать мезузу. Тянется, пытается как-нибудь достать мезузу, поцеловать ее. Что это? Это какая-то внутренняя связь этого ребенка вот с тем божеством, которое проявляется в этом мире. Э-э-э. Рэбе много раз говорил, что в каждом, не только в каждом еврейском доме, но в каждой комнате, в детской комнате, у каждого ребенка должна быть своя книга по Торе, или Хитас, Хумаш Тфилим Таня, и копилка Цдоки, своя собственная. Чтобы эта комната тоже была мини-храмом. Что такое храм? Храм — это молитва, Тора, молитва, благотворительность. Вот эти три вещи, что были в каждом еврейском доме и в каждой детской комнате, в том микромире, в детском мире, чтобы тоже это занимало большое место, чтобы у него была свои книги, свой молитвенник, своя книга Тора, своя книга Тани, чтобы была своя копилка для благотворительности, мезуза, которая, естественно, есть на каждой еврейском доме. И вот здесь мы перейдем к объяснению той самой первой истории, с которой мы начали сегодняшнюю беседу. История, когда Ребе Рашав, будучи в возрасте 4 или 5 лет, пришел с плачем. Что, о чем он плакал? О том, что Всевышний раскрывается в этом мире? Ну, естественно. Но он же видит. Он целует мезузу, он опускает монеты, он произносит благословение, говорит слава Богу, спасибо. Спасибо Богу за то, что он имеет. Он хочет большего. Он хочет такого проявления, как Авраам заслужил. С чем он пришел к деду? Почему Аврааму Всевышний раскрылся, а нам он не раскрывается? Вот на том уровне, как он раскрылся Аврааму, он нам не раскрывается. И вот об этом его дед ответил, когда праведник, он не сказал, как праведнику он раскрывается. Праведник раскрывается, здесь должно быть больше, чем праведник, должна быть заслуга. Когда он в 99 лет решается на обрезание, он заслуживает, чтобы ему Всевышний раскрылся. Вот эта заслуга, просто раскрытие это есть у всех. Да, действительно раскрывается. Каждая еврейская душа является частью Всевышнего в буквальном смысле. Хелек, элока, мимал, мамаш. Часть Всевышнего в буквальном смысле. Каждая еврейская душа. Что хочет ребенок? Он хочет, чтобы ему раскрылся Всевышний так, как он раскрылся Аврааму. Такое раскрытие, отвечает его дедушка, нужно заслужить. Это не просто раскрытие. Просто раскрытие есть у всех. У каждого есть божественная душа, каждый ребенок связан со Всевышним. Но вот такое раскрытие, как у Авраама, это нужно заслужить. Но ребенок говорит, но Авраам наш праотец. А раз Авраама вину, он наш отец. А отец передает по наследству все, что он имеет всем своим детям. Поэтому мы тоже хотим увидеть то, что видел наш предок, наш Авраам. Вот это ему дедушка отвечает, Самарцедек, для того, чтобы такое проявление увидеть. Да, есть так и наследство, есть так и проявление Всевышнего, которое так и переходит по наследству. Но для того, чтобы увидеть такое раскрытие, как Авраам, это нужно заслужить. Это когда праведник 99 лет решается на исполнение такой заповеди, тогда он заслуживает. Для этого нужно что-то больше, нужно это заслужить. И вместе с этим, вот это стремление и желание каждого получить больше, чем он имеет, вот это должно быть с самых маленьких лет. И это урок, который несет нам эта история с Ребе Рашав, с тем, что он пришел, плачет, почему нам не раскрывается. Потому что желание и стремление каждого должно быть так и к получению большего. И это также связано с 18 числом месяца Мар-Хешван, где слово 8, цифра 18, 18 число связано хай, жизнь. Жизнь души, частица Всевышнего в буквальном смысле, которая приходит и оживляет физически материальное тело. И вместе с этим является субботой, которая благословляет наступающую неделю, в которую выпадает 20-е Мар-Хешван. 20-е это Хав. Хав это аббревиатура слова кетер, а слово эсрим, 20, цифровое значение гематрия, тоже кетер, указывает на корону, на наиболее высокую ступень божественного проявления, которая стоит еще выше, чем мир Ацилут. И это проявляется, и это связано с этим временем, и с недельной главой, и с календарным днем года. И здесь следует добавить, связать этот вопрос с полным окончательным освобождением через праведного Машиаха. Я постараюсь как можно ближе процитировать и перевести слова Рэбе, потому что эти слова несут огромный-огромный заряд, и я хочу как можно ближе именно к тексту Рэбе. Одно из главных моментов, связанных с освобождением, с обещанием освобождения, это то, что написано в книге Йешайо, и не будет более скрываться учитель твой, и очи твои будут видеть учителя твоего. Влои канеф от мореха. Твой учитель не будет скрываться. Всевышний больше не будет скрываться от тебя. И увидит твои очи, увидит твои глаза твоего учителя. Всевышний будет проявляем в этом мире. Вот это проявление, вот это раскрытие, которое мы начали сегодня, раскрытие, которое произошло, которое Всевышний раскрылся Аврааму, в будущем это раскрытие будет явно для всех. В этом мире будет раскрытие, он не будет, больше не будет скрыт. Раскроется есть еще один пасук Йешайя, который говорит: и увидит всякая плоть и явится слава Всевышнего, и увидит всякая плоть разом, что изрекли уста Всевышнего. Увидит всякая плоть. Не только глаза увидят. Плоть увидит. Тело увидит. Физический мир увидит. Не только глаза увидят. Сам мир раскроет себя, будет проявлять и кричать. То в соответствии с вышесказанным, вот это раскрылся ему Всевышний Аврааму. Оно существует всегда у каждого еврея. Нужно только сделать так, чтобы это проявилось. То есть, чтобы мы это восприняли, с позиции Всевышнего раскрытия оно есть. Такое же, как было у Авраама. Вопрос в том, чтобы мы это увидели, чтобы мы это раскрыли, чтобы мы это могли воспринять. И вот это раскрытие с нашей позиции и есть то, что произойдет при полном окончательном освобождении праведного Машиаха. Рэб разъясняет каким-то образом. Известно, что у каждого еврея есть искра души Машиаха. Это уровень Ехида. Объясняется, что каждая душа состоит из 5 уровней. Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Это 5 уровней души. И наиболее высокая ступень – это ступень Ехида. Ехида – это та самая суть души, которая связана, почему называется Ехида, она едина с Творцом. Душа – это творение, или, другими словами, душа – это проявление Творца в виде творения. То вот та самая высочайшая ступень души, которая непосредственно связана с последним уровнем Творца, переходящим в уровень творения в еврейскую душу, это уровень Ехида. Вот этот уровень Ехида, это и есть суть Машиаха. То Машиах, обладая общей душой всего еврейского народа, то если взять весь, глобально весь народ, то его тоже можно разделить на 5 уровней, Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида, то уровень Ехида всего еврейского народа, это Машиах. Но у каждого еврея есть уровень ехида своей души. Это значит, что вот эта искра Машиаха есть у каждого еврея, выражаемая на уровне ехида его души. И поэтому каждый еврей называется Кохав, звезда, так же, как и Машиах. Как написано, Дарах Кохав Мияков, в Торе написано. Это особо проявляется у детей, которые называются Машихой, Мои Машиахи, Всевышний называет еврейских детей. Потому что у детей больше проявляется сущность Всевышнего, как мы раньше говорили, чем у взрослых. И это также осуществляется фактически тем, что каждый еврей выполняет свою миссию, которая возлагается на него Всевышним. Ведь миссия выполняется посланником, на иврите шалиах, а шалиах плюс 10 – это цифровое значение Машиах. Машиах – это 358, шалиах – это 348. А 10 – это 10 сил души, которые обладает каждый еврей, каждая еврейская душа, то каждый еврей, являясь шалиахом, плюс 10 уровней души, это приводит и проявляет уровень Машиаха. То есть, тем самым проявить искру Машиаха, которая находится в нем, то есть уровень его души, уровень ехида. И это главный урок, который мы извлекаем из этой главы Ваейра, что каждый еврей должен стремиться, жаждать и стремиться к тому проявлению, каким было Ваейра и Лаваше, проявился ему Всевышний, который будет в окончательном освобождении, чтобы каждый старался сделать все возможное от него, все зависящее от него, чтобы ускорить и осуществить вот этот момент наступления полного окончательного освобождения. И здесь также следует связать это с днем 20-го Хешвана, это Мар Хешван, день рождения Ребе Рашаб. Который одно из особых действий, которые он сделал в своей жизни, это основание Ешивы Томхей Тмимим. Основание Ешивы Томхей Тмимим, в чем была суть и, вернее, цель этой Ешивы? Как сам Ребе говорил, что ешив было много. Если кто-то хотел изучать Тору, было куда поехать изучать Тору. Специфика этой ешивы заключалась в том, что секретная часть Торы, учение хасидизма, вплеталась в порядок изучения Торы вместе с изучением открытой Торы. Вместе с изучением Талмуда, которому обычно уделяется 10 часов в день, 7 часов в день, извините. 7 часов в день, 3 часа уделяется изучению хасидизма, ведь всего 10 часов. Это обязательное учение. Так сегодня, во всех ешивах, вот все наши дети учатся, в всех любавских ешивах. Время изучения это во всех ешивах, вопрос только, какие предметы там изучаются. Но это кроме факультативных уроков. То есть все остальное, все, что человек учит, недельную главу Торы, или Тани, или уроки Рамбама, или других книг, это все входит в дополнение к этим 10 часам обязательного распорядка дня. То есть из этих 10 часов, 3 часа, то есть 30% уделяется учению хасидизма. Кроме того, что это учение настолько переплетается, изучается настолько четко и ясно, где хасидизм не остается как бы абстрактным учением, где когда речь идет о каких-то высоких мирах или духовных творениях, все это остается как бы в абстрактном понимании, уделяясь этому. А это изучается настолько явно, вот, точно так, как изучение Талмуда, где речь идет о физическом быке, который заботал дуба или еще кого-то там по дороге. То есть все понимается в буквальном смысле, когда мы видим этот живой бык или человек, который нашел какую-нибудь находку, который держит в руках этот предмет. И все четко и ясно разъясняется, вот с такой же четкостью и ясностью изучаются все понятия хасидизма, все понятия высоких духовных сфер. И есть еще один особый момент, который был заложен Ребе Рашабом при основании Ешивы. Основание Ешивы было в 1898 году. То есть это было за 20 лет до революции. И тогда Ребе при основании Ешивы произнес очень, очень сильные, очень, так сказать, пророческие слова. Он говорил о том, что у царя Давида был особый элитный отряд своей армии, который назывался Хаялей Бейт Давид, солдаты дома Давида. Армия как армия, но в армии есть элитная бригада. Та самая бригада, те самые солдаты, на которых Давид мог полностью положиться. Он знал, что это его люди, которые готовы для него отдать жизнь, с которой он может пойти и провести любую операцию. Так и в любой армии есть такие, может быть, не совсем любой, но во многих. Особые войска, особые солдаты, особая элита, на которой доверяются самые сложнейшие операции и с уверенностью, что они готовы с ней справиться, потому что они абсолютно преданы. И то рассказывает, что когда солдаты вступали в армию Давида, они писали развод своей жене. Что это означает? Они не думали о своих семьях. Они полностью предавались Давиду. У них не было беспокойства, у них не было мысли, что «О, как я могу сейчас пойти на какую-то операцию, а если, не дай Бог, что мне что-то случится, что будет с моей женой, с моими детьми, с моей семьей?» У них никаких интересов в жизни не было. Они писали развод. Они отрезались от любых других личных интересов. Они полностью предавались только Давиду. И тогда Ребе продолжал, сказал дальше. Основываясь на слова из Псалмов, из 89 главы, предпоследнее с русским, если можно, спасибо большое. Предпоследняя фраза 89 главы говорит следующее. Начинается еще одна фраза раньше. «Вспомни, Господь, поругание рабов твоих, которые я ношу в груди моей, от всех многочисленных народов». Предпоследняя фраза. «Как поносят враги твои, Бог, как глумятся над запозданием помазанника твоего». И заканчивается последняя фраза. «Благословен Бог вовеки, амен и амен». «Как поносят враги твои», то есть враги Всевышнего. Есть те, которые восстают против Всевышнего. Потом есть, как глумятся над запозданием помазанника твоего. Те, кто глумятся над Машиахом, помазанник. Ашехейфу Евеха Ашем, Ашехейфу Иквот Мишихеха. Есть, Ребе сказал так, что наступают времена, когда встанут против Бога. Потом наступит эпоха, когда встанут против помазанника твоего, против Машиаха. То есть первая эпоха встанут против Бога, атеизм, то, что мы видели. И революция, и вся борьба, которая пошла против религии, против Бога, в которой значительную долю принимали участие сами евреи. К сожалению, это факт. Потом есть вторая эпоха, которые глумятся над запозданием помазанника твоего. Которые смеются Ашехейфу. Они смеются над Машиахом. И Ребе тогда еще в те годы, в том году сказал, что это будут евреи и даже соблюдающие евреи. Это будет еще тяжелее. Когда соблюдающие евреи сами будут насмехаться над приходом Машиаха. Или над запозданием его прихода. Безусловно, запоздание. Он запаздывает уже 19 веков. Хватит. Для того, чтобы иметь свою элитную бригаду, с которой можно будет пройти вот эти две эпохи и дойти и добиться встречи Машиаха, для этого он основывает эту ешиву, где будут воспитываться вот эти элитные войска, которые смогут пройти эпоху врагов твоих, Бог, то есть которые смогли пройти всю советскую власть или подпольно, или в подполье, или явно, и поддерживать все еврейские институции, все еврейские учреждения и образование, подпольная ешива, и кашрут, и миквы, и молитвы, и все, и все, и все, и все, и все, и все остальное. И потом вторая эпоха, когда нужно будет бороться еще в такое время, где будут насмехаться над приходом Машиаха. И тогда заканчивается псалом «Благословен Бог во веки, амен и амен». Это благословение, это победа, победа Машиаха в его приходе, которая осуществляется в буквальном смысле, выражаемая двумя словами «Амен и Амен». Это особо связано, говорит наш Ребе, в нашем поколении, которое является третьим поколением от Ребе Рашаб, где он был пятый Ребе. И в наше время завершается работа вот этих солдат дома Давида, чтобы привести освобождение фактически праведным Машиахом. Как говорил еще предыдущий Ребе, еще при его жизни, что вся работа завершена. И сейчас мы стоим готовыми встретить Давида, короля Машиаха. Тем более, что после этих слов предыдущего Ребе прошло еще много лет, прошло 40 лет, о котором Тора говорит, что спустя 40 лет ученик достигает мудрости учителя, что сейчас, цитата истории, сейчас дал вам Всевышний сердце, чтобы познать, глаза, чтобы увидеть, и уши, чтобы услышать, то есть вы достигаете мудрости, то, что вы не могли раньше, сейчас это проявляется явно, то спустя 40 лет после предыдущего Ребе, сейчас это уже наступило это время, и в нашем поколении, в самом поколении, которое является, как Ребе еще заявил в самом начале, что это последнее поколение изгнания, первое поколение освобождения, то мы находимся в году Цадык. Цадык – это как раз тот самый год, ведь известно, что есть еврейская традиция, что каждый еврей читает псалом, соответствующий его возрасту. Что когда человеку, скажем, исполнилось 13 лет, он начинает читать 14 главу. Идет 14 год, он читает 14 главу псалма. И так всю жизнь. Естественно, Ребе читает свою главу. И многие, которые читают не только свою личную главу, но еще и главу Ребе тоже. Вот в том самом году, выступление которого мы сегодня учили, как раз это был тот год, когда Ребина глава была 89-я и 90-я. Когда все читали эту главу, то есть это связь с этим, с шагами Машиаха и с его победой и приходом, выражаемым словами «Амен ва Амен», как раз имело актуальное время именно в том году. И это заканчивается в следующей главе, главе 90-й, где последняя фраза звучит: «И да будет благоволение Господа Всесильного нашего на нас». И творение рук наших утверди нам, творение рук наших утверди. Творение рук, связанное с третьим храмом, творение рук Всевышнего, в отличие от первых двух храмов, которые были построены людьми, и поэтому они были разрушены, в отличие от третьего храма, который будет Мигдаш Ашем Конену Ядеха, что Всевышний своими руками построит, поэтому написано, что этот храм находится на небесах и ждет момента, чтобы спуститься сюда и занять свое место в Иерусалиме, и поэтому будет вечно, являясь действием рук Всевышнего. Кроме того, что это 5752 год, аббревиатура которого составляет на иврите слова «Хаят Хейшнат Нифлаот Бакол», это год явных, особых нефлаот, чудес, не просто нес это чудо, а пел это великое чудо, величайших чудес бакол во всем, который говорит, связано с той фразой, что в Торе написано, как дни исхода твоего из страны египетской, я явлю тебе чудеса, великие чудеса. И это выражается во всем, бакол. И в самом этом году мы находимся уже в субботу главы Ваейра, где подчеркивается особая связь с грядущим освобождением, когда будет настоящее раскрытие Ваейра и Лава Врашем, и раскрылся ему Всевышний, раскроется Всевышний каждому еврею. И здесь следует добавить, что месяц Хешван, который является первым месяцем после праздничного месяца Тишрей, наполненного праздника, насыщенного праздниками, это первый будничный месяц, когда начинает осуществляться наша практическая работа по выполнению нашей миссии, за которую сотворен мир, чтобы сделать из этого мира жилище для Всевышнего. Практическая работа, выражаемая в физическом мире, особо занимает место именно в месяце Хешван. Рэбби дальше перечисляет связь Хешван со всеми наступающими месяцами, с Кислев, Тевет, Шват, Адар, до Нисана. И самое главное, здесь я опять попробую как можно ближе к тексту, к словам Рэбби, в дополнение к тому, как объяснялось выше, что уже существует суть присутствия Машиаха. Кроме того, что существует присутствие Машиаха в виде искр Машиаха в каждом еврее, мы раньше говорили, что уровень души Ехида каждого еврея – это искра Машиаха, которая есть. Кроме этого, Рэбби подчеркивает, существует также присутствие Машиаха в буквальном смысле. Вот это общая Ехида всего еврейского народа. То есть Машиах существует в буквальном смысле. Как известно, это цитата из книги Бартенура на Мегила Труд. Написано так, что в каждом поколении рождается один потомок Иуды, который достоин стать Машиахом для евреев. И в книге Хатамцов он добавляет, что разъясняет, один человек достойный по своей праведности стать освободителем. И когда наступит время, ему раскроется Всевышний, и пошлет его освободить еврейский народ, то этот освободитель уже есть. И если не вмешались бы нежелаемые проблемы, которые задерживаются, то он давно бы раскрылся и пришел бы фактически. То в соответствии с сообщением предыдущего Рэбби, лидера нашего поколения, Машиаха нашего поколения, что вся работа завершена и закончена, и мы стоим готовыми встретить праведного Машиаха, то в эти дни, так Рэбби говорит, вот в эти дни исчезли последние препятствия. Нет больше препятствий. А раз так, то сегодня мы имеем не только существование Машиаха, но даже раскрытие Машиаха. Что еще недостает, это принятие или встреча Машиаха фактически. Это особая новость, особая сенсация, которую я бы тогда заявил, разъясняя ту эпоху, в которой мы живем, то особое время, в котором мы находимся, видя все сокрытые вещи в нашем мире, как мир изменяется, как история подходит к концу, как начинает проявляться уже приход Машиаха, раскрытие Машиаха, переход времени изгнания в эпоху освобождения, когда Рэбби каждую субботу или каждый раз на протяжении вот особенно того года разъяснял и показывал, что сейчас происходит внутри, скрыто вот в этом мире, вот в этот раз указал, что этими днями исчезли все последние препятствия. Он их видел. Для нас это все скрыто, мы не понимаем, что за препятствия, есть ли они или они скрыты. Рэбби заявляет, что сейчас в эти дни, биамейну эйлу, они исчезли, больше нет препятствий. Сейчас есть не только мециут, не только существование Машиаха, Но даже есть Идгалут, раскрытие Машиаха. Машиах уже раскрылся. Что не хватает, что мы его приняли и встретили. Лекабел, перевод слова лекабел, это встретить, и лекабел это принять. Наша готовность. С нашей стороны. Последние действия с нашей стороны. Или словами сегодняшней недельной главы, мы должны принять раскрытие вот этого Ваира и Лавашем, раскрылся ему Бог. И это касается и еврейского народа, касается всего мира, фактически, в нашем буквальном физическом мире, настолько, как, чтобы осуществилось, как написано в словах молитвы на Рош ха-Шана Йом-Кипур, да познает любая тварь, что ты его сотворил, потому что в мире раскроется Творец в буквальном смысле настолько, что сам мир будет проявлять и демонстрировать. Написано, что инжир, фига будет кричать, что камень из стены будет взывать и кричать. То есть сами материальные твари, материальные создания, материальные существа будут проявлять Творца, который в них находится. Тем более, это касается еврейского народа, которые будут объявлять и восклицать «Хинейлы кейнузе», вот он наш Бог. То есть проявление Бога будет настолько явно, что можно будет пальцем указать, очевидно указать пальцем, вот он. А раз так, понятно, что все наши действия пронизаны вопросами, идеями, мыслями о Машиахе и освобождении, включая принятие нашей пищи, еда и питье, что у нас должно быть страстное желание к той самой трапезе, о которой Всевышний обещал, что после прихода Машиаха будет сервирован стол с левьятаном, с той самой особой рыбой, которая была сотворена в начале творения, мясо дикого быка и спрятанное, сохраненное вино, выдержки 5769-летней давности, и что мы сегодня не можем, мы сегодня голодны. Даже если мы сегодня поели, то мы не вправе. Ведь благодарить Бога за еду нужно тогда, когда человек ощущает сытость. Когда он сыт, тогда он должен благословить. Мы не можем благословить, потому что мы не сыты. Мы не сыты до тех пор, пока мы не сможем есть вот ту самую трапезу левиатана, дикого быка и вот особого вина. И тогда Всевышний немедленно удовлетворит нашу просьбу еще в трапезу вот этой же сегодняшней субботы, и особенно связано с третьей трапезой, а третья трапеза связана с третьим храмом главы Ваейра. Как написано, что когда родился Ицхак, и ему сделали, Авраам сделал большую трапезу, когда его отняли от материнской груди, когда перестали его кормить, написано в Талмуде, что в будущем Всевышний сделает большую трапезу для праведников в тот самый день, когда он сделает милосердие с потомками Ицхака, что после того, как они будут есть и пить, то есть участвовать в этой трапезе, тогда скажет Всевышний Давиду: возьми бокал и благослови. И на это Давид ответит: да, я буду благословить, и мне подобает благословить. Ведь написано, что бокал спасения я возношу, имени Всевышнего взываю. Самое главное, чтобы все это осуществилось явно и открыто, и фактически, чтобы мы могли показать пальцем и сказать: вот он, вот король Машиах пришел, что вот Ребе, предыдущий Ребе вместе с нами, вот он Всевышний, вот Всевышний, которого я ожидал, буду радоваться и веселиться его спасением, радостью полного, окончательного освобождения, явно и открыто, и тогда все мы сможем произнести благословение Шехейону, Викимону, Вигьону, Лизманазе.